Эта программа выходит при поддержке служения Крефла Доллара.
Говорю вам, вы скоро испытаете сверхъестественное у себя дома. Скоро вы испытаете сверхъестественное в своей семье, сверхъестественное в своем браке, сверхъестественное в жизни ваших детей. Больше не бойтесь, Библия говорит, благословенны дети праведных, все будет хорошо.
Давайте послушаем сегодняшнее послание доктора Крефла Доллара.
Спасибо, Иисус. Вы простите меня, я не планировал, так разволновался. Но Бог был благ Крефла и Таффи Доллар. Некоторые из вас провели в церкви всю жизнь. Вам лгали, с вами неправильно поступали, вы испытывали вину, стыд, осуждение. Вы хотели жить праведно, продолжали ходить в церковь, но вас, образно говоря, били. Все больше и больше вам говорили, что вы ни на что не годны, и что причина, почему вы потеряли своего ребенка, в том, что вы недостаточно свято жили. Вам говорили, что вы никогда не увидите Бога, потому что, чтобы увидеть Его, надо быть святым. Вам говорили все эти вещи, и вы думали, «Я недостаточно молюсь, я недостаточно пощусь». И вот вы устаете, и наступает день, когда вы говорите, «Ну, можно и вообще не ходить в церковь, раз все равно меня там будут бить словами, так я могу остаться дома и бить себя словами сам. Не пойду я ни в какую церковь». Вот это и произошло. Говорят, что посещаемость церквей снижается. Она снижается, потому что люди устали. Она снижается, потому что люди устали от того, что их словесно бьют. Они устали от того, что им говорят о них то, что они и так знают. Но у меня для вас есть добрые вести. Бог больше не держит ваших грехов против вас. Бог больше не вменяет греха нечестивым. Бог говорит нечестивому, приходи домой. Я не держу твоих грехов против тебя. Мой Сын Иисус заплатил за твои грехи. Можешь прийти домой, и мы можем удалить все, что надо удалить. Исправить все, что надо исправить. Мы можем решить все, что надо решить. Не надо испытывать осуждение, не надо испытывать вину. Приходи. Иисус пролил свою святую кровь, чтобы спасти всех людей. Приходи домой. Приходи домой. Приходи домой. Приходи домой. Приходи с улицы. Приходи домой. Выходите из прелюбодеяния. Приходите домой. Прекратите курить травку. Приходите домой. Иисус не станет осуждать вас. Он даст вам благодать. Он изменит вас изнутри. Его благость побудит вас покаяться, и вы будете любить Бога, потому что увидите Его любовь через все то, что Он простил вам. И вы не будете осуждать человека, зная, что Иисус заплатил за то, чтобы этот человек всю жизнь был свободен. Аллилуйя! Надо проповедовать благую весть. Есть благая весть для всех, кто боится умереть. Так как они думали, что пойдут в ад, Иисус сказал, «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите и научитесь от меня, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вкусите и увидите, как благ Господь. Придите домой. Все будет хорошо. Все хорошо, не так ли? Вы слышали, что я только что сказал? Не так, что будет хорошо. Все хорошо сейчас. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Все хорошо сейчас». О, я чувствую его присутствие в это утро. Говорю вам, вы скоро испытаете сверхъестественное у себя дома. Скоро вы испытаете сверхъестественное в своей семье, сверхъестественное в своем браке, сверхъестественное в жизни ваших детей. Больше не бойтесь, Библия говорит, благословенны дети праведных, все будет хорошо. Я просто хочу сказать всему миру. Я хочу сказать всему миру и сказать тому человеку, который увяз в наркотиках: «Ну, дружище, все будет хорошо, но Бог не любит меня». Что? О чем вы говорите? Как это не любит? Его любовь вечная. Вы ничего не можете сделать, чтобы остановить Божью любовь к вам. Просто придите к Богу, отдайте Ему свою жизнь, и Он, углубившись в ваше сердце, уберет порочное желание и вложит в него другое, новое, хорошее желание, благое Ему. Проснувшись однажды, вы скажете: «Что произошло? Почему у меня нет желания? Что произошло?» И я вам скажу, что Бог есть ваш Бог. Он забрал ваш грех и заменил его на праведность. Ну ладно, хорошо, успокойся. Я радуюсь, когда мой сын приходит ко мне. Его зовут Блейн. Мы называем его Одеяло. Он говорит: «Папа, успокойся». Я смотрю на него, и он говорит: «Успокойся». Я не могу. Я знаю, что Иисус это сделал. Мы говорили это в церкви. Иисус умер за мои грехи. Иисус мой Спаситель. Мы говорили это всю свою жизнь, но вам надо понять. Вам надо осознать, минутку. Кому-то надо заплатить за грехи, потому что Бог есть Бог правосудия. Кто-то должен заплатить, но понимаете, всю свою христианскую жизнь я думал, что платить должен я. Поэтому я просыпаюсь с чувством осуждения и вины и думаю: «О Боже, я должен заплатить за то, что я сказал. О Боже, я должен заплатить за то, куда я ходил». Потом приходит страх, и я думаю: «Боже мой, смогу ли вообще попасть на небеса?» Дьявол постарается это сделать. Когда вы подойдете к вратам рая, вы скажете: «Хорошо, я знаю, что мне удалось, не на 100%, но может 20 будет достаточно, может 10, а может...» Но потом вы понимаете, что Иисус сделал все, и находятся люди, которые боятся. Вы такое говорите людям? Вы ведь даете людям лицензию на грех. Я вам уже говорил, что не требуется никакой лицензии на грех. Вы грешили и без всякой лицензии. Но что происходит, когда вы понимаете, что вы были сделаны праведным не благодаря вашим делам, а благодаря тому, что сделал Иисус? Тогда вы начинаете поступать праведно, потому что знаете, что вы праведник. Хорошо, мы еще на 11 стихе 7 главы. Вы знаете, сегодня я это послание не закончу. Но кому-то надо было услышать. Если один человек примет спасение сегодня, если только один человек примет спасение, это того стоило. Потому что все небеса радуются об этом спасенном. Хорошо. Евреям 7:11. Давайте я вам покажу суть действий сатаны. Почему он успешен в жизни христиан? Не давая им принять то, что Бог приготовил для них. Каким образом он останавливает нашу веру? Хорошо, 11 стих. Готовы? Читаем. Итак, если бы совершенство достиглось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться, если бы совершенство достиглось посредством левитского священства? Вам надо быть осторожными в отношении того, как об этих вещах говорится. Он не говорит о безгрешном совершенстве. Поэтому вам надо выяснить, что автор имеет в виду, когда говорит о том, что совершенство нельзя достичь посредством левитского священства. Если бы совершенство достиглось посредством левитского священства, что он говорит здесь? Совершенство не достигается посредством левитского священства. Потому что через левитское священство был дан закон. И мы знаем из послания к римлянам 3:20, что законом познается грех. И познание греха производит совесть, отягощенную грехом. Совесть, отягощенная грехом, производит осуждение, вину и все прочее, о чем мы говорили. Так о каком священстве он здесь говорит? Пусть Библия объясняет сама себя. Послание к евреям 9:9. Положите закладку на 7 главе. 9 глава, 9 стих. Пусть Библия объясняет сама себя. Прочтем 9 стих вместе. Готовы? Читаем. «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущий сделать в совести совершенным приносящего». Поэтому, когда он использует это слово в 7 главе послания к евреям, он говорит о совершенной совести. «Совершенный» относится к совести. Так что, когда он говорит в 11 стихе, «не могущие сделать в совести совершенным приносящего», если бы сознательная совесть человека делалась бы совершенной через закон посредством левитского священства, тогда какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека? Потому что по чину Мелхиседека, в котором нет закона, вот где сознательная совесть человека делается совершенной. Совершенная совесть — это совесть, не отягощенная грехом. Таким образом, это единственный путь к совершенству сознательной совести. Подумайте вот о чем. Для чего было бы делать совершенной совесть, если бы с ней все было в порядке? Значит, с мышлением нашей совести что-то не так. Когда Адам и Ева были в Эдеме, Бог дал им один закон. Не есть от дерева познания добра и зла. Вот таким был закон. Сатана и его подручные могут атаковать вас лишь тогда, когда вы подчинены закону. Раз Сатана хотел сразу со всем покончить, почему он не искусил Еву убить Адама? Потому что закон относительно убийства не был. В 15 главе 1 послания к Коринфянам говорится: «Сила греха – закон». Единственный закон, существующий в Эдеме, был закон о дереве познания. Отсюда и пришло искушение, так как был закон, а через закон – познание греха. Когда есть закон, у вас осознание греха. Послушайте, Авраам сделал много ошибок из-за того, что с ним был Лот, верно? Но его совесть не была отягощена грехом. В диспенсации благодати мы смотрим на Авраама, мы называем его обманщиком. Он переспал со служанкой, однако не было закона, чтобы сделать его грех правонарушением. Закон дает вам знание неправильности того, что вы делаете. Закон идентифицирует цель, мимо которой вы промахнулись. Опять-таки, если вы в Германии едете по автобану, там нет закона о превышении скорости. Вы едете по автобану со скоростью 300 км в час. Чувствуете себя замечательно, да, и будете хвалиться этим. Слушай, я сегодня по автобану ехал со скоростью 300 км в час. И что вы говорите? Ну и как? Здорово, отлично, супер, супер. Хорошо, смотрите. Возвращаетесь в Америку, где такой закон есть. Вы едете со скоростью 300 км в зоне, где нельзя ехать больше 105. Вы не сможете получить удовольствие. Смотрите, что вы делаете. Едете со скоростью 300 км в час. Это не полиция? Кто это? вы не можете наслаждаться этим, потому что ваша совесть говорит вам, что надо было ехать не больше 105. Приехав домой, не хвалитесь тем, что ехали с такой скоростью. Вы говорите: «Хорошо, что не попался». Почему? Потому что у вас осознание греха. То же самое и здесь. Едва ли мы можем радоваться в Боге, потому что мы постоянно помним о законе. Кто-то продолжает его поддерживать. Надо обязательно молиться по часу, обязательно правильно исповедоваться. Надо обязательно изучать Писание. Я не говорю, что во всем этом есть что-то неправильное, но кто-то все время прикладывает сюда закон. Женщинам нельзя носить брюки, злоупотреблять косметикой, красивой женщиной быть нельзя. Чтобы выглядеть святой, требуется немного уродства. Закон, закон, закон. Вы даже не можете радоваться в Боге. Вы не можете наслаждаться, потому что все время помните о законе. Придя в церковь, вы тоже помните о законе. Я правильно делаю? Правильно? Ты грешишь. Хор поет, а ты не встал. А надо ли мне? Вы не можете радоваться в Боге. Но если вы примете свободу, которая была дарована вам, если вы сможете вкушать от древа жизни без законнического сознания, тогда вы скажете: «О, у нас с Богом сегодня был хороший день». У вас был славный день, потому что закона в вашем сознательном мышлении не было. Я знаю, что те из вас, кто провел в церкви всю жизнь, задают вопрос: «Вы что, серьезно?» Бог желает, чтобы у нас была совершенная совесть. То есть совесть, не отягощенная грехом. Вы знаете, как Библия называет совесть, отягощенную грехом? Знаете, как она называет ее? Порочной совестью. Послание к евреям, 10:22. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою». Краплением крови Иисуса, очистив сердца от порочной совести. Послание к евреям 10:2. «Не имели бы уже никакого сознания грехов». Итак, что происходит? Если все это так, почему у христиан по-прежнему совесть отягощена грехом? Потому что они не покорились тому, что сделала кровь Иисуса. Они не приняли того, что сделано кровью Иисуса. Так как вы не принимаете тот факт, что кровь Иисуса очистила вас от всех грехов, ваша совесть остается отягощенной грехом. Вы не верите посланию к Римлянам 4:8, где сказано: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Почему не вменит? Бог говорит: «Потому что я уже вменил твои грехи. Я засчитал твои грехи моему Сыну Иисусу. Иисус уже заплатил цену за твои грехи. И поскольку это так, я не держу твоих грехов против тебя». И он говорит: «Поверишь ли ты мне? Поверишь ли в то, что я не держу твоих грехов против тебя?» Или религия научила вас, что ваши грехи остались с вами? «Мне нужен мой грех». До такой степени, что вы не отпускаете его. «Брат Доллар, я понимаю, что он заплатил за мои прошлые грехи. Это в прошлом. Это в прошлом. Шака Зулу. Спасибо. Я понимаю, что он заплатил за мои нынешние грехи. Да, сегодня я вел себя не очень хорошо. О, спасибо, Господь. Но, брат Доллар, грех, который я еще не сделал, ересь. Ересь. Нет, брат, подожди. Проверь сам. Когда Иисус умер на кресте, Он заплатил цену за христиан. которые тогда еще не были христианами. Он заплатил за прошлые, нынешние и будущие грехи. Итак, за мои грехи заплачено, я в это верю. И подумайте, подумайте. Вы знаете, вы должны любить Иисуса. Он сделал это. Потому что мне все равно, когда и как я ошибаюсь, но тут есть страх, он вот в чем. Вы не можете говорить людям такое, потому что они будут грешить. Понимаете, в этом ваша проблема. Вы будете что-то знать больше Бога. Вы думаете, что знаете больше Бога. Понимаете, Бог знает, как решить эту проблему. Наступит день, когда вы поверите в то, что вы праведны. Со дня, когда вы в это поверите, вы будете поступать правильно. Но вот что я вам скажу. Бог показывает вам свою любовь через прощение. И всякий раз, когда вы напоминаете себе, «Я был очищен от греха», в то же самое время вы вспоминаете, «Бог любит меня». И что может произойти? Теперь, когда вы верите в то, что Бог любит вас, ваша вера будет работать, потому что вера действует благодаря вере в то, что Бог любит меня так, как если бы я был единственным человеком на земле. Поэтому, когда вы больны, вы говорите, «Бог исцеляет меня, потому что Он любит меня. Вам нужны деньги, Бог даст их мне, потому что Он любит меня». Но если вы не верите в то, что Бог любит вас, вы не поверите в то, что Он вам говорит, и будете бунтовать против Него, потому что все это время вы думали, что Бог ненавидит вас. Ненадолго вернемся в Эдемский сад. Библия говорит, в 7 стихе 3 главы книги Бытие, говорится, что после того, как они вкусили от древа познания добра и зла, их глаза открылись. Минутку, а что, они были слепыми? В физическом смысле? Нет, они видели. Так что имеется в виду под словами «и открылись глаза у них»? Но вот что открылось. Глаза их совести. Глаза их совести открылись. И вот что сделал Бог. Я называю это двумя деревьями в саду. Древо познания добра и зла. Они не должны были есть от него, но ели. И там было древо жизни. Бог дал вам выбор, чтобы вы могли выбрать, к чему вы будете открывать свою совесть. Открою ли я свою совесть к познанию добра и зла? Или же открою ее к жизни? Бог хотел, чтобы в вашем сознании был Он. Этого Он хочет всегда. Он желает, чтобы вы осознавали Его присутствие, но вы не можете наслаждаться ездой со скоростью 300 км в час, потому что помните об ограничении скорости. Я хочу избавить тебя от совести, отягощенной грехом. А дьявол? Нет, с помощью такой совести я контролирую верующих. Так я останавливаю их веру. Не даю им быть теми, кто они есть. Их вера не будет работать. А раз она не будет работать, они не получат исцеления и не получат освобождения. И все, что мне надо делать, просто заставлять их чувствовать себя виноватыми, заставлять их чувствовать осуждение. Я все время буду напоминать им об их отягощенной грехом совести. Бог не наводит этого отягощения. Осуждение разрушает. В Библии сказано, «И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Ясно сказано, Бог хочет, чтобы наша совесть сосредоточилась на жизни, на Божьей бесконечной жизни. Вы это увидите. У нас нет времени говорить об этом подробно, но в 8 главе послания к евреям говорится, что наша часть не в плотской заповеди, но в жизни бесконечной. Приняв это, вы выходите из человеческого и входите в бессмертное, входите туда, куда Бог хочет привести вас. Он хочет вернуть вас к жизни. Когда вы промахиваетесь мимо цели, первое, что вы думаете, «Дорогой Боже, я так рад, что Иисус заплатил мои долги. Господь, я праведен перед Тобой». Или же, «Ой, опять я это сделал, опять не получилось, Боже мой, но я стараюсь, Иисус, я стараюсь». Вы идете помолиться за кого-то, «Боже, я помолюсь за них, Иисус, пожалуйста, исцели их», но тут проявляется отягощенная грехом совесть. «Ой, я же не молился, я помолился первый раз за 2 недели, о, я не проводил время с Богом, и только посмотрите, что я сделал вчера, Боже мой, и вы просто бичуете себя». Неудивительно, что грех остается. Хорошо, давайте очень быстро прочитаем другое место. Послание к евреям, 8 глава, отвечает на ваши вопросы. То есть, пастор Доллар, вы что, хотите сказать, что если я продолжу грешить, будет избавление благодати? Павел уже ответил на это. Он сказал, нет. Как вы можете грешить? Как вы можете продолжать грешить, когда есть благодать? Такого не будет, просто домыслы человеческие. Если вы покоритесь благодати, я слышал такое мнение, люди, исповедующие благодать, не святы, а я вам говорю, что совесть людей под благодатью превосходит все, что вы когда-либо видели. Но традиционно мы пытаемся смешивать диспенсацию благодати с диспенсацией закона, а Библия говорит нам правильно проповедовать слово истины. А вы не можете этого сделать без правильного разделения диспенсации. Мы не под законом, но под благодатью. И то, что было истинно под благодатью, может не быть таковым под законом. И если смешать закон с благодатью, то ничего не будет работать. Послание к евреям, 8 глава. Хорошо, смотрите внимательно. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходящее, чем лучшего он ходатай завета». Иисус — это ходатай. Иисус, который утвержден на лучших обетованиях. Итак, скоро мы изучим Новый Завет, в котором мы живем. И Новый Завет, в котором мы живем, лучше, чем закон. Он лучше, чем 10 заповедей. Второе послание Коринфянам 3:7 говорит о законе, как о служении смертоносным буквам, как о служении осуждения, и говорит, что закон обветшал и исчезает. Если вы пытаетесь жить под законом, тогда вы — часть служения смертоносным буквам и часть служения осуждения. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, если бы Первый Завет был без недостатка, 10 заповедей и так далее, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их...» Заметьте, это не я укоряю, а он. Хорошо, так в чем проблема? Послушайте, ничего плохого в законе не было. Закон был святым, он был совершенным, закон был справедливым и правильным. Проблема была не в законе, проблема была в неспособности людей исполнить его.
Благодаря вам, служение Крефла Доллара являет людям любовь Божью и изменяет их жизни уже более 20 лет. Ваша любовь и финансовая поддержка ощущается по всему миру. И мы говорим вам за это спасибо.
Вы смотрели эту программу благодаря партнерам и друзьям служения Крефла Доллара.